«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук Михаил Делягин в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челшев. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть несколько, насколько я понимаю, тем, которые нам подарила информационная картина дня. Есть несколько тем, которые нам подарил календарь. Вы с каких бы предпочли начать?
Да с календаря самое надежное.
Ну, давайте,
вдруг
не ошибемся.
Говорим, что что-нибудь новенькое случится вдруг.
Давайте. Ну что, у нас по календарю мы отмечаем день рождения бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина.
Да, это не Борис Григорьевич Федоров, он жив до сих пор. Вот, и мне сегодня позвонили по дороге к вам из одной радиостанции, спросили, что бы я хотел пожелать Алексею Леонидовичу Кудрину, учитывая его выдающееся служение на благо Родине. Так. И я честно скажу, что я задумался так, потому что все-таки женская аудитория есть, и детская аудитория, что они решили, что пропала связь. Вот. Но в итоге я понял, что мне совершенно излишне его поздравлять с днем рождения, потому что его уже поздравило российское правительство. На самом деле, один из аргументов того, почему мы вступили в Сирию, почему мы начали операцию против борьбы с терроризмом в Сирии, звучит так, что благодаря этому Алексей Леонидович Кудрин смог сказать правильную, разумную и бесспорную вещь, с которой невозможно поспорить. Он сказал, что когда ему там начали говорить, что это очень дорого, это стоит много денег, он сказал, что по стоимости это примерно соответствует маневрам, которые проводятся в армии, поэтому с точки зрения денег на сирийскую операцию вообще внимания обращать не нужно. Должен сказать, что у меня немножко другое представление о тех маневрах, которые проводятся в нашей армии, но это правда. Несмотря на то, что это очевидно не маневры, и это больше, чем маневры, но тем не менее, учитывая финансовое состояние российского федерального бюджета, действительно говорить о том, что операция по борьбе с терроризмом в Сирии ложиться каким-то там грузом на что-то, это неадекватно, это несерьезно. Федеральный бюджет обладает колоссальными запасами средств. Скажем, на 1 сентября, пока еще оперативных данных на 1 октября нет, но 1 сентября 10,6 триллионов рублей валяется без движения при годовых расходах 12,5 триллионов рублей. То есть федеральный бюджет просто захлебывается от денег. Если кому-то в нынешнем Минфине их не хватает, то чтоб нам с вами так их не хватало.
Не хватало.
Значит, говорят, у нас угрожающе сокращается резервный фонд и фонд национального благосостояния. Значит, они действительно сокращаются. Резервный фонд за первые 9 месяцев этого года, здесь данные на 1 октября уже есть, на 1 октября составляет 7,5 миллиардов долларов. Он вправду сократился, и он сократился ощутимо. Он сократился на 17,4 миллиарда долларов. Но все равно осталось 7,5. А в рублях, благодаря девальвации, на 1 января было 4,9 триллиона рублей, на 1 октября 4,7 триллиона рублей. То есть сокращение имеет место в валюте, но остается денег еще очень много. Фонд национального благосостояния тоже сократился. На 1 января было 78, осталось 73,7 миллиарда долларов.
А куда 5 миллиардов дели? Мы их продали, чтобы поддержать курс рубля или потратили на что-то?
На самом деле не 5, а 4,3. Они на что-то пошли, на затыкание каких-то дыр. На самом деле, из фонда национального благосостояния щедро черпают разного рода государственные банки. Там есть официальная статистика на этот счет. Там, по-моему, 4 с чем-то миллиарда долларов лежит в этих банках на депозитах для поддержания их ликвидности. Там более 100 миллиардов рублей там направлено тоже на депозиты. Но это... Я бы предпочел, чтобы это было направлено на развитие напрямую, не на поддержку там каких-то газбанков. Но, тем не менее, это деньги все равно лежат, их можно в любой момент протянуть руку и забрать. Итого, на начало года резервный фонд и фонд национального благосостояния было почти 166 миллиардов долларов. Сейчас более 144 миллиардов долларов. Сокращение составило 21,7 миллиардов. Да, это много. Это ощутимо. И мне очень обидно, что эти более чем 20 миллиардов долларов направлены не на развитие, а на затыкание мелких дыр. Знаете, если кто-нибудь говорит, что в федеральном бюджете нет денег, то я, конечно, не могу посоветовать плюнуть ему в глаза, потому что сегодня это будет истолковано как экстремизм и как нападение. Но что еще посоветовать делать в отношении этого человека, я не знаю, потому что эти люди не понимают не только слов, но и собственной отчетности. У нас было в двух фондах на 1 января этого года 9,3 триллионов рублей, а сейчас у нас 9,6 триллионов рублей. В долларах меньше, а в рублях больше. В процентах к ВВП у нас было 12,8%, а сейчас более 13% ВВП, потому что ВВП сокращается. Минфин отказывается от развития, и ВВП в результате сокращается. На самом деле, лучший подарок, на мой взгляд, Кудрину – это сегодняшняя политика правительства Медведева, которая полностью воплощает в жизнь все его заветы. То есть вот тот самый Медведев, который, как подозревают, его уволил типа за недостаточное подчинение, ну, есть такое подозрение, он проводит абсолютно его политику. Что у нас сейчас происходит с пенсиями? Только что пообещали, что пенсии будут индексироваться в меру инфляции.
Но с каким трудом?
Реальная инфляция.
Это подавили, да.
Реальная инфляция – это раза в два больше официальной. То есть, если индексироваться по официальной инфляции, по 12%, как нам обещают, будет в этом году, на самом деле будет больше, даже официальная инфляция будет больше, если так индексировать, то это будет, на мой взгляд, вдвое меньше индексации, чем на самом деле. Но правительство Медведева говорит: не, мы не будем индексировать на 12%, мы будем индексировать на 4%, в 3 раза меньше официальной инфляции, и я подозреваю, что в 6 раз меньше реальной инфляции. А почему? А для чего? Куда мы направим сэкономленные деньги? Мы направим сэкономленные деньги на выплаты больным детям?
Нет.
Мы направим их на строительство автодорог?
Нет.
Мы направим их на повышение зарплаты офицеров ФСБ?
Еще что? А, вполне возможно.
Нет. У нас абсолютно прозрачная.
Но это просто закрытая статья, поэтому...
Нет. У нас закрытые статьи закрыты. Здесь все говорится официально. Нет. Мы эти деньги даже не направим на борьбу с террористами ИГИЛ. Мы эти деньги направим на поддержку финансовой системы Соединенных Штатов и Еврозоны.
Владимир Ильич, сейчас давайте прервемся на долго. Через несколько минут поговорим о статьях, которые могут быть закрыты в Российской Федерации.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Елена Ханга. С сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук в нашей студии Михаил Делягин. Меня зовут Антон Челышев. Михаил Геннадьевич, как вам вот это вот решение правительства, о котором пока, правда говорят, не знают в Кремле, о том, чтобы засекретить информацию обо всех российских владельцах роскошных поместий, вилл, яхт и так далее, в том числе из числа чиновников?
Ну вот, понимаете, вместо того, чтобы взять Навального, назначить его зам руководителя счетной палаты, или просто аудитором, и посмотреть, он тянет, он справляется с той работой, которую он так красиво выполняет на общественных началах, или он не тянет. Я понимаю, почему этого не хочет руководство счетной палаты. Потому что если он потянет, то у нас будет отличный председатель счетной палаты. Если он не потянет, то он себя дискредитирует, и забудьте о нем навсегда. Но человек показал, что он умеет делать некоторые вещи. Да, попутно с плясками, с воплями. Часть статистики, часть данных оказывается недостоверной. Но, извините, она нарыта неофициальным образом. Естественно, она недостоверна. Вместо этого от него решают защитить людей,
самое святое,
являются потенциально коррупционерами. Извините, пожалуйста. Если у меня... Значит, в этом есть реальный здравый смысл. Мы помним, что было на Майдане. Как было после Майдана в Киеве. Что если происходит госпереворот, в значительной степени происходит потому, что бандиты, боевики, пламенные революционеры приходят по домашнему адресу людей, облеченных властью, избивают их в подъезде, убивают их в подъезде, запугивают их у порога дома и так далее. Но первое. Боевички обычно знают это не из открытых источников, а непосредственно от американцев. Второе. Действительно, есть люди, ну, например, есть закон о защите частной жизни. Отлично. Если я где-то живу, я чиновник высокого уровня, которого имеет смысл запугивать, терроризировать. Отлично. Я могу сказать, что вот этот адрес является государственной тайной. Пожалуйста, это можно предоставить. При условии, что я там живу. А если я там не живу, а просто так это делаю, чтобы спрятать свое имущество, то, извините, я должен подать под расследование антикоррупционное и как бы нарушать, как нарушивший режим секретности, должен увольняться. Раз. Второе. Если у меня есть несколько объектов недвижимости, я могу засекретить только тот, где я сам живу, в целях безопасности. Вот если бы это говорилось так, то это имеет какой-то смысл. И причем здесь яхта? Если я яхту купил на честные деньги, то я имею ее право. У нас капиталистическое государство показного потребления. И мне это не нравится, я против этого. Но по закону никакие претензии предъявлены быть не могут. Да? Вот лето прошло, а так на Пироговское водохранилище можно было съездить и посмотреть, что у нас там творится. Все довольны, никто не возмущается. То есть получается, что имеет смысл прятать яхты только в том случае, если они украдены. Иначе все по закону, ребят. Если вы не так косо посмотрите, идите в тюрьму. И прецеденты, кстати говоря, насколько я понимаю, были. То есть получается, что может быть, кто-то там заботится о безопасности, но выглядит это как, во-первых, защита коррупционеров, а во-вторых, деяние, попадающее под 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что получается, что представители, люди, которые эту норму хотят ввести, считают, что у нас нет законной частной собственности. Что все, что имеют у нас богатые люди, они имеют незаконно, и они украли. Ну, когда-то Брудон сказал, что собственность — это кража. Но это, по-моему, было лет 200 назад, а то и больше. И приватизация у нас легализована, пусть даже если она и была кражей. И формально украденная в приватизацию, на мой взгляд, украденная, формально украденным не является это законная, добросовестно приобретенная собственность. Простите, пожалуйста, зачем прятать богатое имущество? Что, мы таким образом от воров скрываемся? Когда можно купить базу данных из налоговой инспекции во многих местах до сих пор, насколько я могу судить? Да? Если скрываются таким образом от воров, ну, простите, вообще-то обычная государственная информация не засекречена, должна быть от них закрыта в рамках закона о защите частной жизни. Это так и есть. Когда всякие компроматы читаете, там звездочками замазаны домашние адреса и домашние телефоны. Не потому, что так заботятся о безопасности этих людей, а потому что распространять чужую частную информацию — это преступление без их согласия. Вот. То есть у нас достаточно законы. И люди, которые вносят такую идею, они тем самым разжигают рознь, социальную рознь и вражду в отношении группы власти. У нас люди по этой статье сидят, реально. И это тот самый административный экстремизм, который является худшей формой разжигания социальной розни. Когда люди ведут себя так, что хочешь им помочь, хочешь как-то найти какое-то оправдание их действий, а не получается.
Михаил Геннадьевич, давайте ненадолго вернемся к разговору о лежащих на счетах бюджетных средствах в размере порядка там 10, да, триллионов рублей. А если мы представим, что эти деньги вдруг пошли на какие-то глобальные, ну, не в рамках России, в масштабах России, естественно, инвестиционные проекты, ну, например, там высокоскоростная железнодорожная магистраль туда, в сторону Дальнего Востока, или что-то еще подобное, насколько вот, ну, мультипликативный эффект таких вложений поможет нашей экономике?
Есть несколько ограничений, да? Ну, во-первых, проекты должны быть разумными. В 97 году у нас начали строить одну высокоскоростную магистраль. Я не помню, засыпали эту яму ценой $1 миллиард в центре Питера или еще не засыпали. Но, в общем, деньги растворились в воздухе. И я подозреваю, что до сих пор нельзя говорить, что их украли. То есть деньги можно потратить бессмысленно. Да, можем заняться озеленением Луны, например. Появятся новые замечательные технологии, но вряд ли они изменят
нашу жизнь. Вы сейчас видите в России такой проект, который лично вам кажется не бессмысленным, а вот именно для нашей страны
да
нужно сейчас?
Куда ни плюнь, везде такие проекты. Модернизация автомобильных дорог. Раз. Причем начинать нужно с изменения стандартов, потому что наш стандарт автодорог – это ухудшенный американский стандарт, прости господи, 29-го года. С того времени машины стали чуть тяжелее. Не говоря о том, что он даже он не соблюдается, как мы видим, в том числе на примере Москвы. Дальше. Модернизация аэропортов. Дальше. Восстановление отраслей естественных монополий после чудовищной реформы Чубайса и после чудовищной реформы железнодорожного транспорта, когда единые технологические комплексы разорваны на части, в результате кратно выросли издержки. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства. С 60-х годов, на которые ориентируются наши коммунальные технологии, утекло много воды и появилось много хороших вещей.
Мы за эту воду заплатили, кстати,
мы можем, из кармана. Да, мы платим не за эту воду, мы платим за воду в несколько раз больше. Мы можем сейчас жить в домах, которые потребляют вдвое, втрое меньше электроэнергии, чем сейчас. Нормально, даже без этих технологий нормальная реструктуризация жилищно-коммунального хозяйства, изъятие посредников, изъятие воровства чуть не в каждой точке позволит нам сократить на 20% уж точно все эти наши тарифы. Я не понимаю, почему во время избирательных кампаний никто не раскидывает эти самые платежки с рекламой «давайте снизим эту сумму на 20%» и так далее. Вот. Куда ни плюнь, у нас проект. Но, естественно, нужно ограничить коррупцию, иначе все украдут. Нужно ограничить произвол монополии, иначе будет как с недоступным жильем, якобы доступным, якобы жильем господина Медведева, когда резко увеличили спрос, в результате монополисты предложение увеличили не очень сильно, в основном увеличили цены. Нужно вести разумный протекционизм, потому что иначе все достанется иностранным производителям. Нужно готовить людей, нужно готовить специалистов, а для этого нужно от уничтожения системы образования и ликвидации здравоохранения переходить к их созиданию, восстановлению. Но на 10,6 триллионов рублей, даже если мы оставим 2 триллиона в заначке, как говорят наши замечательные руководители, что нужно 2 триллиона оставить в заначке. Я не знаю, откуда они 2 триллиона взяли, откуда эту цифру. Ну, допустим, надо, хорошо, черт с вами, оставьте. Ну, вы знаете, на оставшиеся 8,6 триллионов можно просто построить новую Россию. Можно построить новую страну, которая просто будет другой. Она будет более европейской, более комфортной. Ну, не уверен, что более цивилизованной, потому что разруха все-таки в головах, а не в клозетах, в первую очередь. Но, вы знаете, вот эту фразу жителям аварийного жилья и даже жителям просто ветхого жилья я сказать не могу, потому что у них как раз разруха не в головах. У них разруха там, где они живут. Они не могут оттуда вырваться. Мы реально можем построить новую страну. На это есть деньги. На это категорически нет желания. И это вещь, на мой взгляд, которая является, ну, если не заслугом, то уж результатом деятельности господина Кудрина в первую очередь. Потому что петля Кудрина, которая душит нашу экономику, она не просто так названа по его имени. Когда деньги, все свободные деньги страны выводятся из страны, искусственно создается денежный голод, и все загибается. И кому повезет, тот может взять внешние кредиты. А кому не повезет, тот загибается вместе со всем. Вот эта петля Кудрина продолжает нас душить с той поправкой, что внешних кредитов больше нет.
Так, у нас сейчас не самая, что называется, позитивная нота. Ну уж, простите, какая жизнь, такие и ноты. Через несколько
минут... Извините, какой именинник, такие и ноты?
Можно и так сказать.
Но надо сказать, что человек честный. Я как-то его спросил его на одной из конференций, не чувствует ли он себя в связи с этим преступником. Человек отвечал по часам 8 минут, а ни да ни нет, так и не сказал.
Продолжим через несколько минут. Михаил Делягин в нашей студии.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин в студии радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, вы обещали несколько цифр назвать относительно там каких-то промежуточных итогов, которые российская экономика демонстрирует вот сейчас в начале осени. Что-нибудь скажете об этом?
Ну, на самом деле все смотрят на курс рубля. Все
это
радуются,
главная
что
цифра.
Он укрепился. Ну, на инфляцию смотреть бестолку, потому что, во-первых, официальная инфляция – это как термометр, который везен без проверки того, как он работает. У нас в 2001 году запретили тестировать ввозимую измерительную аппаратуру. Поэтому, когда вы покупаете электронный градусник, я не знаю, как кому везет, но у меня он показывает плюс-минус 1 градус у него точность по сравнению с ртутным. И проверено это на десятки градусников. Но, может быть, мне просто не везет. Так что на инфляцию смотреть бестолку, с экономическим спадом все понятно. Со спадом розничного товарооборота, то есть текущего потребления. Ну, зачем читать у Росстата, что это минус 10%, когда мы каждый на своем кармане это ощущаем?
Смотрите, вот такие цифры пришли, если позволите.
Да.
Приведу. Речь идет о том, как россияне стали вести себя в качестве покупателей в связи с летним очередным всплеском курса в валют.
У нас августовским.
Да-да-да. Когда с 55 до 71 доллар дорос. Так вот, 45% россиян среднего класса начали экономить на еде.
А что, средний класс составляет... Есть средний класс, который составляет 45% населения?
Нет. Это вот есть какой-то средний класс, сколько процентов, непонятно. И вот 45% этого среднего класса начали экономить на еде.
Я сразу вам скажу, что если вы экономите на еде, то вы уже не средний класс.
Вот да, это как бы это первый такая, момент.
Ну, на самом деле, есть... Это кто проводил...
Смотрите, опрос проводила компания Сбербанк CIB. Причем Сбербанк написано латиницей. Наверное, какая-то из западных дочек.
Ну, это... Нет, ну, это его дочка аналитическая. Но, на самом деле, не факт, что это репрезентативная выборка. Никого не хочу обижать. Но вот как бы есть Циркон, есть Фонд общественного мнения, есть ВЦИОМ, есть Левада-центр, и то с большими поправками, потому что у них какие-то странные опросы в последнее время. Но все остальное – это вопрос. Но еще давайте вспомним социологическую службу Навального. Да?
Давайте.
Вот, но, у нас феномен среднего класса. Две трети населения России относятся к среднему классу, потому что большинство из них бедные, у нас средний класс не превышает 20% населения. И то это не поведенческий, не психологический параметр, а это просто уровень потребления. Вот, это может быть человек, который не относится к среднему классу, потому что это понятие, так сказать, определенной добросовестности, определенный стиль жизни, лояльность власти, стремление соблюдать законы, даже если это глупо и невыгодно и так далее. В реальности средний класс это процентов 7-8, такой классический. По уровню потребления до 20%, сейчас, я думаю, уже 15% в лучшем случае. Но люди считают, что если я живу так же, как и сосед, какой же я вам бедный, я классический средний класс, а если я не пью, то я еще лучше соседа живу, я вообще верхняя часть среднего класса. Есть простой критерий. Если вы не можете из текущих доходов купить товары длительного пользования, вот тогда вы не средний класс. Если вам не нужно, чтобы что-то купить там, что вам приглянулось, там, телефон, телевизор, заменить холодильник, заменить пылесос, ковер, что-то еще. Если вам для этого не нужно лезть в заначку, брать потребительский кредит, стрелять по знакомым, то в этом случае, если вы из текущих доходов все это можете купить, тогда вы средний класс. Если нет, то нет. Я подозреваю, что это все-таки относится к тому среднему классу, который сам себя ощущает средним классом. Потому что, ну, представить себе, что у нас почти ополовинился средний класс там, за пару месяцев, за июль-август или за август-сентябрь, я просто не могу. Это слишком резкое изменение. Но, да, те люди, которые были верхней частью бедных, которые не экономили на еде и которые иногда даже не экономили на одежде, да, вот эта часть людей провалилась в бедность, в большую бедность, чем та, в которой она была.
Значит, вот...
Нужно еще учитывать фактор кредитов. Люди, которые могли, они закрыли кредиты, расплатились, даже тогда штрафы платили за досрочный возврат, но они понимали, что впереди неопределенность. А некоторые же еще до сих пор продолжают брать новый кредит.
Михаил Геннадьевич, вот сложный вопрос, но я думаю, что мы должны эту цифру попытаться назвать. Мы уже говорили о том, как, насколько тяжелее придется всем тем, кто живет, кто может себе позволить исключительно там продукты питания. Они, как известно, у нас дорожают всегда сильнее всего. Это самый высокий показатель
инфляции. Но в этом году пока нет, на самом деле. Это, конечно, эффект осени, когда овощи, плоды и фрукты дешевеют. Но вот пока у нас инфляция, официальная инфляция продовольственная, ниже, чем официальная инфляция в целом, и реальная тоже. Потому что у нас меньше доля импорта в продовольствии, и есть возможность купить что-то отечественное. Скажем, бытовая техника вся импортная, никуда здесь не деться, лекарства импортные. И девальвация бьет по непродовольственным товарам сильнее, чем продовольственным.
Но у нас подорожало все не только потому что вот пресловутая инфляция, у нас все подорожало еще и потому, что курс рубля значительно просел. Да. В связи с этим вопрос. А насколько упадет реальная покупательская способность у людей, которые могут позволить себе только самое необходимое, только продукты питания, только какой-то минимум из одежды, только коммунальные услуги? Проще говоря, у пенсионеров, у семей, в том числе многодетных, с невысоким уровнем дохода или, там, например, с большим количеством детей, у каждого из которых необходимо накормить и одеть.
Еще вы забыли про самое страшное, вы забыли про лекарства. Это самое страшное сейчас.
Да, здесь с импортом...
Потому что даже я сталкиваюсь с тем, что даже в Москве некоторые лекарства приходится покупать по 2-3 раза, потому что просто плацебо продается, не работает. И спасибо, что это просто, так сказать, просто подделка, а не что-то вредное. Вот. Значит, в этом году я считаю, что реальная инфляция будет не менее 25%. Из которых не менее 20% мы уже получили. То есть еще 5% точно до конца года, может быть, выше. Не меньше. Инфляция у нас сейчас умеряется только нищетой населения. Произвол монополии остался, девальвация работает. Ну, произвол монополии достаточно наглядно виден из того, что у нас рубль периодически укрепляется, но цены на импорт при этом не снижаются. Это как бы доказательство юридическое. Цена на нефть может падать, но цена на бензин падать не может. Это тоже всем все понятно. Вот. В следующем году я загадывать боюсь, но если все будет хорошо, то не менее 20%. Да. Это оптимистический прогноз. Вот ориентируйтесь на это, пожалуйста.
Давайте поговорим о том, что произойдет с курсом рубля хотя бы вот до конца года. Смотрите, есть такой банк BNP Paribas.
Извините,
есть...
я сейчас просто... Очень больная для меня тема. Я еще закончу, понимаете? Мы привыкли, что мы живем неплохо. Мы живем лучше, чем в 90-е годы. Но нас силой запихивают обратно в 90-е годы. Вот есть такой фонд ВЦИОМ. Извините, фонд Левада-центр. Хорошая статистика. И они проводили очень тщательную статистику социальную структуру населения. Сколько нищих, сколько бедных, сколько среднего класса по моделям потребления. Вот они с конца 2012 года больше это не показывают. Потому что они увидели, что, как я подозреваю, что у них просто слишком много бедных. 80, почти 80% бедных. Ну, включая нищих. И доля нищих стала расти уже в конце 2012 года. Она выросла, составляла тогда 9%. Сейчас это вообще не 8%, 15%.
Ну, давайте попытаемся каким-то образом эти данные получить. Вернемся к этому французской банковской группе. Есть там один аналитик, Петр Хвейчук его зовут, который считается в мире едва ли не лучшим специалистом по курсу рубля. Он, дескать, несколько раз, последние несколько кварталов, наиболее точно среди всех мировых аналитиков предсказывал поведение российской валюты.
Я подозреваю, что наиболее точно среди мировых аналитиков это не очень точно, ну ладно.
Ну, Михаил Геннадьевич, других-то не имеем.
Вот у нас российский. Еще есть.
Он говорит,
Банк
что...
России есть.
Есть, есть. Да, мы уже к нему сегодня, кстати, обращались. Он говорит о том, что в конце года рубль будет стоить 65 30. И не стоит ждать каких-то резких скачков курса рубля. И, соответственно, падений тоже, девальвации не будет. Вы согласны с этим прогнозом?
Ну, знаете, я не могу сказать, что я могу у него купить 10 тысяч долларов. Ну, честно сказать, не могу. Но я надеюсь, что я смогу у него купить 1500 долларов к концу этого года. Ну, не по 65-30. Хорошо, пусть у него будет маленькая прибыль, по 65-50. Если, конечно, он захочет мне их продать по этой цене, потому что я подозреваю, что рыночная цена, валютный курс будет сильно выше. Есть две очень простые вещи. Да, сейчас рубль укрепляется, и все радуются, все пляшут, но... Декабрь месяц. Российской Федерации предстоит выплатить по внешним долгам, по-моему, более 23 миллиардов долларов. Это сильный всплеск. Это последний, на самом деле, всплеск, потому что средний фонд до этого 6-7 миллиардов долларов в месяц. Представить себе, что госпожа Набиуллина вдруг по текущему курсу ради поддержания валютной стабильности продаст эту валюту нашим бизнесменам, я не могу. Это значит, что они завалят рынок.
Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Продолжим прогнозировать через несколько минут.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, давайте поговорим о главном показателе, от которого зависит там курс рубля.
Это стоимость. Давайте поговорим о главном, я так напрягся.
Нет, Эрос и Танатос, это, безусловно, всегда интересно.
Но это не тема нашей передачи.
Хотя, кто знает, вот куда идем, может быть, вполне вероятно...
Не сегодня. Не сегодня.
Сегодня не успеем,
боюсь. Может быть, придем и туда, но не сегодня. По крайней мере, не в прямом эфире.
Михаил Ильич, итак, мы за последние несколько месяцев наблюдали... Ну, то, что мы наблюдали падение, это, как говорится... Насладились, накушались сполна, но периодически бывали и такие вот эпизодические всплески, даже всплески в несколько долларов за баррель, вдруг черное золото дорожало. Все-таки, вот чтобы все точки над «и» расставить, сейчас больше фундаментальных причин для чего? Для роста цены на нефть или для ее дальнейшего падения?
С предельным цинизмом я скажу, скажите, что мировой рынок нефти, как остальные рынки, управляемый спекулянтами. Главный глобальный спекулянт — Соединенные Штаты Америки. Они завалили рынок нефти, когда они прекратили количественное смягчение, когда они перестали вливать доллары и тем самым перестали пополнять спекулятивные деньги, спекулятивные капиталы. Значит, потом они договорились с Ираном о снятии санкций и завалили второй раз. С 67 до 42, между прочим, упала цена на нефть. До 42,7. Потом немножко стало восстанавливаться, но есть маленькая деталь. Дело в том, что у США тоже есть нефтяная отрасль, она для них очень значима. И вот нефтяная промышленность США рентабельна при 60 долларах за баррель. 60 долларов. Это не сланцевая нефть, это нефть в целом. Чтобы получать какую-то прибыль, им нужно иметь 65 долларов за баррель. Ну, допустим, они будут модернизировать ударными темпами отрасль. Допустим, они будут снижать себестоимость. Допустим, все-таки даже с учетом прибыли будет 60 долларов за баррель. Вот рынок смотрит туда. Рынок идет туда. 60-65. Это среднесрочный ориентир. Конечно, есть предвыборная кампания, когда демократы давят республиканцев, в том числе нефтянку, которая стоит на их стороне. Есть процессы на сланцевом рынке, когда ведь сланцевый рынок, там была свободная конкуренция практически. Крупные корпорации стараются монополизировать этот рынок, зачистив всю мелочевку, а это делают при помощи низких цен. Все это есть. И Америка богатая страна, нефтянка Америки может очень долго работать себе в убыток, но не бесконечно. Поэтому я думаю, что нефть будет, естественно, колебаться, цена нефти, но в целом ориентир к концу следующего года все-таки 65. Может быть, даже больше. Я подчеркну, что у меня на стене в кабинете висит плакатик. Проекты вечного двигателя второго рода и прогнозы мировых цен на нефть не рассматриваются. Никому с 2000 года не удавалось в мире спрогнозировать цену на нефть два раза подряд правильно. Многим удавалось угадать, многим удавалось спрогнозировать, но чтобы два раза подряд спрогнозировали правильно, такое не бывает. Просто не было ни разу, ни одного. Поэтому, к моим словам, нужно относиться с учетом этой тенденции сдержанно, но я так думаю. Потому что у рынка есть хозяин, этот хозяин не хочет жить в убыток. И я все-таки надеюсь, что наша страна пресечет или хотя бы подорвет поставки кровавой игиловской нефти на мировой рынок, потому что через Турцию и курдов, через израильтян эта нефть все равно приходит к американцам. Она приходит к американским нефтяным компаниям в том числе и позволяет им зарабатывать даже при низких мировых ценах на нефть. Да, 60 долларов за баррель – это рентабельность американской нефти. Рентабельность нефти исламского государства – даже 20 долларов за баррель они покупают по этой цене. По 22 будут продавать, будут иметь прибыль. Вот в этой ситуации, борясь с терроризмом, мы тем самым помогаем себе не только в том смысле, что мы убиваем террористов не в Москве, а в каком-нибудь там Хомсе или Хаме. Но мы помогаем и тем, что мы лишать. Я надеюсь, что мы начнем лишать их экономической базы. Зачем убивать людей, когда можно оставить их без денег? Это более гуманно. Мы начнем подрывать их экономическую базу. Турки будут возмущаться, курды будут недовольны, израильтяне будут визжать как резанные, американцы нас в очередной раз проклянут и скажут, что мы во всем виноваты, включая глобальное потепление. Но при всем этом мы поддержим не только свою безопасность, но и свой карман тоже.
Ну, главное, что делать это на сирийской территории, потому что на турецкой территории мы не сможем никакую инфраструктуру уничтожать. На иракской, нет, я полагаю, нет, тоже.
Простите, пожалуйста.
Там приглядывают.
На турецкой территории не добывается кровавая нефть.
Она туда поставляется.
Она туда поставляется. Она туда поставляется в основном бензовозами. И зажечь нефтяные поля. Я понимаю прекрасно, что мы не американцы, мы не французы, мы не израильтяне, мы не бандиты. Да? Мы осуществляем военную операцию на чужой территории только в рамках того мандата, который нам дало сирийское правительство, каким бы слабым оно ни было. Вот сказали сирийцы: ребята, вот бомбите террористов, а нефтяные поля пока не зажигайте. И мы не можем зажечь нефтяные поля. Но, во-первых, любая ракета может улететь не туда. Мы это прекрасно знаем. Первое. И второе, раз уж мы спасаем сирийское правительство, мы можем обратиться к нему со смиренной просьбой, в которой нельзя будет отказать. Потому что если удастся уничтожить исламское государство, ну, вы знаете, наши специалисты, французские специалисты, американские специалисты, любые специалисты любой страны мира загасят любой нефтяной пожар. Да, это очень тяжело. Это дорого. Вы знаете, за 5% этой нефти загасят.
Михаил Геннадьевич.
И даже меньше.
Давайте так. Новости относительно Трансаэро вас сейчас вообще, в принципе, интересуют? Ну, казалось бы, все, крест поставили.
Крест поставили, очень жалко, хорошая была компания, и люди хорошие, и пилоты хорошие. Но две вещи. Во-первых, сейчас посмотрим, как будут обеспечивать интересы пассажиров, потому что уже начались какие-то серьезные проблемы, уже люди бьются об этот Трансаэро, как рыба об лед, уже им говорят, идите в суды, или вы ничего не получите, а в суды вы потратите деньги, потратите время, иногда это будет дороже, чем стоимость авиабилета. Все это уже вызывает отвращение. Но есть две вещи, которые существуют помимо этого. Первое. А в одной стране, в одной отрасли должна быть одна крупная корпорация. Это технологическое требование. Летайте самолеты Аэрофлота, все смеются над этим советским лозунгом, но имелось в виду не Аэрофлот. Имелось в виду, что не надо ездить поездом, когда можно полететь самолетом. Это была конкуренция между видами транспорта. И Аэрофлот был хорошей компанией. Но мы видим, что на рынке нет места для двух больших компаний. Есть одна компания и большое количество средних и мелких, которые создают конкуренцию. Вот для российского рынка сегодня, у нас сегодня не американский китайский рынок. У нас сегодня не китайский рынок. У нас падает уровень жизни, падает объем пассажирских перевозок, как я подозреваю, к сожалению. На этом рынке один крупный, много средних и мелких. Для второго крупного, на что пыталась сделать Трансэр, места нет. Второе. Жертвой чего пала Трансэр? Почему так долго тянули? Потому что правительство Медведева, давая, на мой взгляд, заведомо ложные прогнозы о том, что кризис вот-вот кончится, вводит в заблуждение и себя, и других. Что случилось с Трансэр? Она набрала кредита под экспансию, начался кризис, и стало ясно, что экспансии не будет. Почему ее так долго тянули? Она пришла с просьбой. Она говорит: ребята, вы говорите, что кризис вот-вот кончится, что сейчас начнется экономический рост, что сейчас все улучшится. Так что, то есть получается, что мне нужно до экономического роста день простоять, до ночи продержаться. Перекредитуйте мне на день, до ночи, чтобы я смог дожить до улучшения конъюнктуры, о котором вы говорите. Никакой правительство не может сказать: дорогие ребята, вы знаете, я вас обманываю. Этого не будет. Это невозможно. Давая ложный прогноз регулярно, правительство само себя и банки, лояльные себе, загнало, в общем-то, в тупик. И Трансэра загнало в тупик.
Михаил Геннадьевич, давайте, у нас полторы минуты. Я попрошу вас дать прогнозы относительно будущего короткого. Точнее, даже не прогнозы, а советы.
Ну, вот советы мы уже не
давно успеем. К этой рубрике
самый
не
главный
обращались.
Совет. Я думаю, что в следующий раз мы ее поговорим. Но самый главный совет. Не будьте Трансэро. Этот кризис отличается от всех предыдущих. Это не резкое падение с последующим быстрым выходом. Прошлые кризисы продолжались полгода максимум. Полгода уже прошло не один раз. Этот кризис долгий. Он будет медленно душить, будет медленно нарастать. Не ждите улучшения в конце этого квартала. Не ждите улучшения в конце следующего года. Само по себе ничего не случится, пока правительство не оздоровится, пока правительство не займется модернизацией страны, кризис будет только нарастать. Есть простой индикатор. Сидят во власти либералы с 90-х годов, ситуация будет ухудшаться. Проводят они политику Кудрина, ситуация будет ухудшаться. Этот кризис надолго, и вам нужно не воспринимать его как кризис, а воспринимать его как просто новые условия жизни. 90-е ушли в прошлое, но они пришли сегодня к вам на кухню, и они будут длиться на этой кухне долго.
Зато правительство обещало к этому Новому году ввести льготные цены на российское шампанское.
Оно еще экономический рост обещало в четвертом квартале. В конце этого года обещали ускорение экономического роста, начало выхода из кризиса.
Угу. Все, на этом Михаил Геннадьевич Делягин был в нашей студии, доктор экономических наук. До встречи через неделю.
Счастливо.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда».